новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Допинговые проблемы начались еще до открытия Олимпиады. Западные телерадиокомпании протестуют против их глушения в Иране. Российские оппозиционные партии обвиняют власть в препятствиях регистрации на региональных выборах. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Выступление сборной России на 21-х зимних Олимпийских играх в Ванкувере уже отмечено свежим допинговым скандалом. За нарушение антидопингового правила 11 февраля, за день до официального открытия игр, выговор от Международного олимпийского комитета получила игрок женской сборной по хоккею Светлана Терентьева. Проба спортсменки дала положительный результат на тауминогептан, препарат, запрещенный для употребления в соревновательный период. Министр спорта и туризма России Виталий Мутко заявил, что была допущена ошибка со стороны чиновников от спорта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 6 часов вечера сегодня в канадском Ванкувере в 5 утра субботы по московскому времени начнется торжественная церемония открытия 21-х зимних Олимпийских игр. Предполагается, что за трансляцией будут наблюдать 3 миллиарда человек. На центральном стадионе игр, арене BC Place, шоу посмотрит 60 тысяч зрителей. Только открытие обошлось организаторам в 40 миллионов долларов. Российских спортсменов отправляли в Канаду с почестями. Благословил атлетов патриарх всея Руси Кирилл, напутствовали президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Никаких допинговых скандалов, традиционных для российских спортсменов, на всех возможных олимпиадах и летних, и зимних не будет, заверяли россиян чиновники от спорта. Однако в конце января от участия в играх была отстранена бронзовый призер Олимпиады 2006 Алена Сидько. Ее уличили в употреблении запрещенного рекомбинантного эритропоэтина и дисквалифицировали на 2 года. Второй случай употребления запрещенных препаратов стал известен журналистам вчера. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала хоккеистку Светлану Терентьеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Некоторое время было даже неизвестно, откуда пришла информация о том, что в допинг-пробе Светланы Терентьевой, российской хоккеистки, был обнаружен запрещенный препарат. Назывались в прессе нейтральные формулировки. Был обнаружен, стало известно. А наконец стало понятно, что действительно была допинг-проба. И действительно был обнаружен препарат. Запрещенный, может быть, сильно сказано, есть такая формулировка, недекларированный. И уже принято официальное решение. Официальное решение, я бы сказал, весьма мягкое. Светлане Терентьевой МОК, Международный олимпийский комитет, объявил выговор за нарушение антидопинговых правил. Этот препарат, он запрещен к применению лишь в соревновательный период. И именно на этом основании было принято мягкое решение. Светлана Терентьева объявила и было уточнено, что она закончила прием препарата, а это просто капли в нос, 3 февраля, за неделю до соревнований. Она вполне лояльно отнеслась ко всем допинг-пробам и была готова к сотрудничеству, как сказано в специальном заявлении МОК. И поэтому к ней было применено такое, ну скажем, мягкое решение. Вообще-то, строго говоря, вот по формальной процедуре, любой такой анализ был бы применен мгновенно и очень был бы жесткий вердикт. Спортсменку надо было бы сразу же удалить, что ли, с игр, отправить домой, дисквалифицировать. Но причина мягкого решения, я думаю, связана с тем, что, во-первых, спортсменка пошла на контакт охотно и открыто и сотрудничала со службами МОК. А во-вторых, все-таки хоккей это не тот вид спорта, где допинг настолько принципиален. Я думаю, что если бы Светлана Терентьева была лыжницей или биатлонисткой, то решение было бы более жестким, мгновенная дисквалификация.
Министр спорта и туризма России Виталий Мутко мгновенно отреагировал на очередной допинг-скандал. «Во всем виноваты спортивные чиновники», — заявил он. «Мы провинились, и я не считаю правильным говорить о каком-то дипломатическом успехе. В данном случае мы были однозначно неправы, но сумели подготовить верные аргументы, правильно себя вели, и все это предопределило решение не налагать на спортсменку дисквалификацию», — сказал Мутко. «Выводы будут сделаны, но нельзя на мелочах, на глупостях попадаться и создавать проблемы на пустом месте», — добавил руководитель Министерства спорта. Бывший руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов считает, что последнюю допинговую историю слишком раздули средства массовой информации.
Со Светланой Терентьевой никакого скандала, это обычный технический эпизод. Если бы были какие-то проблемы, то, поверьте мне, ее бы так легко не отпустили. И будем надеяться, что и дальше у хоккеистов и хоккеисток не будет никаких проблем. Этот эпизод привлек внимание, потому что вообще вокруг нашей сборной сложилась такая не очень удачная аура. Но это связано с тем, что за последнее время несколько наших ведущих спортсменов, лыжных и биатлонистов, попались на одном и том же допинге. Ну, автоматически это дело так просто не может пройти, поэтому народ присматривается более пристально. Ну, а журналисты за неимением более горячих тем начинают это дело подогревать. Так что тоже технический эпизод.
Сейчас какова обстановка, по вашим данным, в олимпийской сборной? Не боятся ли постоянных этих каких-то допинговых проверок спортсмены?
Как-то вот степень душевной тонкости и деликатной нервной организации спортсменов традиционно преувеличивается. Все-таки это профессиональные спортсмены. Это люди по определению имеющие очень крепкие нервы. И я думаю, что меньше всего они думают сейчас о каких-то допинговых проблемах, а просто готовятся к старту. Мой опыт говорит, что больше нервничают болельщики, чем сами спортсмены. Ну, особенно журналисты. Ну, журналисту можно понять, им нужны информационные поводы. А, к сожалению, вот в нашей спортивной журналистике, в отличие от европейской, например, или североамериканской, тема допинга вызывает сразу какой-то приступ неуправляемой паранойи. И это какая-то цепная реакция идет от издания к изданию. Хотя, если посмотреть на это дело более равновесно и хладнокровно, да не сильно у нас ситуация отличается от других стран. В общем-то, в среднем по больнице температура нормальная.
Министр спорта и туризма Виталий Мутко считает, что в случае с игроком женской сборной России Светланой Терентьевой была допущена ошибка со стороны спортивных чиновников. Вы согласны с этим?
Вы знаете, если бы не было вот такой несколько параноидальной атмосферы, такой технический эпизод просто бы никто не заметил. Подумаешь, два пшика в нос от насморка. Поэтому, мне кажется, преждевременно назначать виновных и крайних. Ей-богу, рабочий элемент, который случается.
Что это действительно за препарат? И вот вы говорили, что два пшика в нос, на самом деле, настолько это все незначительно.
Препарат, на самом деле, запрещен, и он фигурирует в явном виде в списке, но для того, чтобы значимые концентрации этого препарата попали в организм, нужно купить штук 100 упаковок и пшикать двое суток подряд. Поэтому невиновность спортсменки была настолько очевидна, что с этим вопросом разобрались мгновенно.
Говорил Николай Дурманов. По мнению заслуженного врача России, главного спортивного врача Подмосковья, который сопровождал российских спортсменов на 6 олимпиадах, Валентина Санинского, накал ситуации вокруг допинга только мешает атлетам. Стоило бы сегодня больше внимания уделить медицинскому обслуживанию на олимпиадах. Играх.
Нынешние олимпиады. Здесь какой-то вот такой ступор в том, что разогнали спортивную медицину. Министерство спорта решило, что лучше спортивную медицину в своей области не иметь, чтобы меньше нести ответственность. Меньше нести ответственность за допинг. С 50-го года, когда наша спортивная медицина стала развиваться, мы дважды уже уходили от Министерства спорта или от Госкомспорта, как раньше назывались наши спортивные учреждения, главное, и назад возвращались. Отдали в Минздрав врачей, отдали массажистов. А как может две разных системы руководить спортом?
Говорил спортивный врач Валентин Санинский. Российскую национальную сборную на 21-х зимних Олимпийских играх будут представлять 179 атлетов. Флаг на открытии понесет капитан хоккейной команды двух последних чемпионатов мира, призер Олимпийских игр 98-го года Алексей Морозов. Состязания продлятся до 28 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков, сообщило ФСБ России. Хамовнический суд Москвы провел до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Три крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, немецкая «Волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещанию на эту страну. В Ираке началась кампания по выборам в парламент, намеченным на 7 марта. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной печати. Вместе со мной в студии находится корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, которая сегодня подготовила обзор. Я попросил Анастасию, посмотреть материалы, связанные со вчерашним саммитом ЕС, посвященным экономическим проблемам Греции. Что пишут на эту тему западная пресса, может быть, специальная экономическая направленность пресса?
Довольно разные отзывы в прессе разных стран. Так, газета Wall Street Journal пишет, что европейские лидеры заявили, что не позволят Греции стать жертвой кредитного кризиса, который может отразиться на финансовом положении всех 16 стран зоны евро. Страны еврозоны предпримут решительные и скоординированные действия, чтобы в случае необходимости защитить финансовую стабильность в зоне евро, отметили лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе. Газета Wall Street Journal считает такое заявление важной вехой. Теперь очевидно, что финансовые проблемы любой страны зоны евро являются общими проблемами. Это исторический шаг для валютного союза. До сегодняшнего дня члены союза отчаянно защищали суверенитет в вопросах налогов и затрат. Однако усиление координации экономической политики неизбежно. Газета приводит мнение директора Лондонского центра европейских реформ Чарльза Гранта. Для Греции и, возможно, для Испании это чревато потерей финансового суверенитета. Европа станет двухуровневой, и, возможно, более слабые государства будут вынуждены признать внешнее попечительство более сильных. По словам источников Wall Street Journal, европейские чиновники рассматривают механизмы оказания помощи Греции, включая кредиты или гарантии по долгам. Но Греция в любом случае не получат деньги даром. Сначала ей придется уверить европейские правительства, что страна сделала все, что в ее силах, отметил премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. А если дополнительные меры не успокоят финансовые рынки, тогда правительства стран зоны евро помогут Греции выкарабкаться. Несколько другая информация в бельгийской и немецкой прессе и, собственно, в греческой. Бельгийская газета «Ля Либер Бельжик» отмечает, что заверения европейских лидеров о необходимости помочь Греции не сопровождались никакими конкретными мерами, поэтому их можно считать декларативными. Кроме того, на саммите в Брюсселе члены ЕС выразили свое недоумение Греции, допустившей рекордный дефицит государственного бюджета. Премьер-министру Греции пришлось в очередной раз пообещать, что его страна переходит к режиму жесткой экономии. Европа предлагает помощь, но не деньги. Премьер-министр Папандреу говорит, что Греции придется справляться самой со своими проблемами. С таким заголовком сегодня вышла греческая ежедневное издание «Ика Тимерини». По итогам саммита в Брюсселе Папандреу провел пресс-конференцию. Он подчеркнул, что Греции придется справляться самой со своими проблемами. Европейский Союз пообещал политическую и моральную, но не обязательно финансовую поддержку, поскольку он не хочет допустить поощрения спекулянтов. А в заявлении, подписанном по итогам саммита, страны ЕС выразили полную поддержку усилиям правительства Греции привести государственные финансы в порядок. Хосе Мануэль Баррозу, глава ЕС, указал при этом, что правительство Греции само признает, что оно не нуждается в финансовой поддержке. В итоге не было никаких дискуссий о том, какой должна быть финансовая помощь в будущем, включая двусторонние займы, продление кредитных линий в пределах еврозоны или даже выпуск еврооблигаций, подчеркивает Ика Тимерини. Папандреу приветствовал приверженность стран ЕС помочь, но выразил сожаление, что Греция вынуждена рассчитывать только на себя. Греция стремится сократить свой дефицит бюджета размером в 4% ВВП, а в основном за счет сокращения государственных расходов и увеличения налогов, добавил Папандреу. Между тем, черновик заявления, принятого в Брюсселе странами ЕС, разрабатывали Франция и Германия, отмечают газеты. Немецкое издание Die Welt в разделе экономики приводит комментарий финансового аналитика Кристофа Роша, который положительно оценивает итоги саммита. Послание усвоено. Правительство Папандреу обязано само справиться с катастрофическим финансовым положением в стране, несмотря на то, что вхождение стран в еврозону основано на солидарности. Целенаправленные меры Афин по преодолению бюджетного кризиса будут контролироваться тремя независимыми институтами – Европейской комиссией, Европейским центробанком и Международным валютным фондом. Видимо, Евросоюз обеспечит свою помощь, только если инвесторы и покупатели греческих государственных ценных бумаг объявят забастовку. Но это будет ясно в апреле. Это политический сигнал, но его недостаточно. Не хватает гарантий того, что не только Греция, но и весь валютный союз сохранит прочную основу. Еще две страны зоны евро, Португалия и Испания, обременены тяжелыми долгами. Тяжелое финансовое положение повлечет снижение конкурентоспособности. Необходимо активизировать координацию экономической и фискальной политики стран еврозоны. Но чтобы понять это, понадобился страх кризиса евро. Но национальные реформы должны осуществляться под наблюдением европартнеров. И они не могут откладываться, как в случае с Грецией, на протяжении многих лет, пишет экономист Кристоф Рош в газете «Die Welt». В заключение он говорит о том, что отсутствие конкретной финансовой помощи Греции сдерживает спекулянтов. И это положительный момент. Наконец, газета «Die Welt» в еще одной статье, вышедшей сегодня, напоминает, что у 14 штатов США дефицит бюджета даже больше, чем у Греции. А поэтому неизвестно, чего следует опасаться больше – кризиса евро или кризиса доллара.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко подготовила обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил, что проблемы с регистрацией списков у партии «Правое дело» и «Яблоко» при подготовке к региональным выборам 14 марта возникли из-за плохого качества собранных подписей. Оппозиционные партии, напротив, говорят о многочисленных нарушениях со стороны властей. С подробностями Вероника Баде.
Глава Центризбиркома положительно оценивает ход подготовки к региональным выборам. Однако партии «Яблоко» не удалось зарегистрировать свои списки ни в одном регионе, а «Правому делу» отказано в регистрации в Екатеринбурге. Вот чем объясняет это Владимир Чуров.
Объясняется на сегодняшнее время, пока не оспорены эти данные в судах, а по моим данным далеко не везде они будут даже вообще оспорены, признают собственные ошибки, например, «Правое дело» по Екатеринбургу. Очень плохое качество собранных подписей.
Вот какой комментарий дал Радио Свобода по этому поводу Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело».
Ошибки были в подписях в Екатеринбурге, если трактовать закон буквально, поскольку требования к качеству подписей составлены таким образом, чтобы эти подписи нельзя было собрать, то в этом смысле закон восторжествовал. Их действительно нельзя собрать за такое короткое время, так, чтобы к ним нельзя было придраться по тем или иным формальным признакам. Предположим, что «Единая Россия» вдруг, хотя она по закону не должна, собирала бы подписи. Там никто бы не проверял.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает претензии к собранным подписям надуманными.
В Свердловске, например, одна из записей графологов заключалась в том, что наши подписи выполнены дрожащей рукой. Например, если пожилой человек подписывает, у него рука дрожит, то оказывается, такие подписи не признаются. То есть просто вопиющий произвол. Руководитель избирательной комиссии Свердловской области Мостовщиков вел открытую кампанию против «Яблока» еще до начала сбора подписи. То есть он вел политическую деятельность против нас, несовместимую с его должностью. И об этом, кстати, мы сообщали в ЦИК. И почему-то господин Чуров на эту жалобу никак не отреагировал. Какой же смысл к ним обращаться с другими жалобами? Влияние губернаторов на руководителей избирательных комиссий в регионах на порядок сильнее, чем воздействие ЦИКа. Поэтому мы будем идти все-таки по судебному пути.
А вот как оценивает лидер «Яблока» Сергей Митрохин ситуацию в целом.
«Яблоко» не допущено к выборам. Это политика федеральных властей, проводимая в отношении оппозиционной партии. Нас не хотят видеть в региональных парламентах, нас туда не пускают. Мы расцениваем эту политику как дискриминационную. Она идет вразрез заявлений президента России о необходимости демократизации политической системы. Мы продолжаем жить в авторитарном государстве. И это государство сегодня при Медведеве преследует нашу партию еще больше, чем преследовало при Путине.
Коммунисты, как и руководство партии «Яблоко», не видят смысла в том, чтобы обращаться с жалобами в ЦИК. Слово секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову.
Полный беспредел в Орле с нарушениями, использование тотального административного ресурса, порядка 20 жалоб в прокуратуру на направлено. Мы считаем проявление экстремистской деятельности. По городу вывешены плакаты о так называемом «красном терроре», который якобы грядет после победы нашего кандидата Иконникова. И вот сегодня мы получили решение Верховного суда по скандальной ситуации в Ямало-Ненецком округе. Наш список одномандатников не был зарегистрирован под надуманными основаниями. Мы понимаем, что это административное давление «Единой России» было. Сейчас один из одномандатников оспорил и получил позитивное решение Верховного суда.
А в ЦИК вы с жалобами обращались?
конечно, будем обращаться, но я не вижу больших смыслов. Больший эффект мы получаем от обращения в прокуратуру.
У ЛДПР тоже возникли проблемы в Ямало-Ненецком округе. Об этом Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции партии в Государственной Думе.
Комиссия отказала в регистрации одномандатников. Мы будем решать вопрос обжаловать и в Центральной избирательной комиссии. Если не получится, пойдем в суды, будем настаивать, чтобы вернули. То есть боязнь, то, что наш список кандидатов сильнее, чем выдвинутая «Единая Россия», ведет к тому, что используется административный ресурс и идет вот отказ.
А вот что думает о ходе подготовки к единому дню голосования Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Ситуация сейчас такая, что мартовские выборы не могут пройти по модели октябрьских, и если фальсификации будут такого же уровня, то совсем другое будет их восприятие, и в этом отношении Кремлю нужно что-то делать. И мне кажется, что при всех обещаниях и при всем, может быть, даже желании здесь, в Москве, на региональном уровне они сейчас идут ровно так же, как они шли в октябре, и если не вмешаться сверху, то мы получим примерно такого же типа результат, но совсем с другим общественным эффектом.
Те или иные проблемы при подготовке к региональным выборам возникли практически у всех оппозиционных партий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Ханты-Мансийске прошла встреча ныне действующего главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой, чью кандидатуру президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора региона. Это предложение президента вызвало недовольство местных жителей. Тему продолжает Лейла Гениатуллина.
Встреча ныне действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой проходила за закрытыми дверями. За происходящим наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Воронов.
Журналисты пускали только на несколько минут, потом встречи продолжались за закрытыми дверями, и сказать, о чем говорили, очень сложно. Так Наталья Комарова сообщила о том, что уже приняла 2 поручения от ветеранов Великой Отечественной войны. После встречи с ними сообщила во время брифинга. Кроме того, она сделала несколько важных заявлений, которые касаются кадровой политики. Всех, кто сейчас работает в правительстве, есть те шансы сохранить свои посты.
Скажите, а вот самому Александру Филипенко какое место предлагается в новой команде Комаровой?
Информация о том, какой пост займет Александр Филипенко, пока не разглашается. Но по неофициальным данным, его деятельность не будет связана с органами власти.
А до этого была информация, что ему предложат пост главы правительства. То есть эта информация не подтверждается?
Время встречи она опровергла то, что Александру Филипенко предлагалась роль именно премьера. Сказала, что не видит в этом никакой необходимости.
Местные жители планируют ли какие-то еще акции протеста и акции в поддержку Александра Филипенко?
Есть информация о том, что в воскресенье планируется провести автопробег в поддержку Александра Филипенко. Вначале, как предполагалось, что все участники приклеят на автомобиле фотографию действующего губернатора пока еще. Но вот появилась совсем другая информация о том, что люди прикрепят на машины комара. Ну, не знаю, насколько это состоится, этот митинг или нет, но обсуждение сейчас на одной из социальных сетей идет, и люди говорят об этом. Была еще информация о том, что сегодня должен был состояться митинг, но никто не собрался у здания правительства.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Воронов. Главный редактор официальной газеты правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Новости Югры» Сергей Козлов, который выступил с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву в поддержку губернатора Александра Филипенко, в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей позиции.
Я просто считаю, что многие со мной не согласны, считаю, что выражал мнение большинства югорчан, которые за тот момент, когда действительно губернатора любят. Понимаете, парадокс заключается в том, что в некоторых регионах против губернаторов выступают, а в нашем как бы получается наоборот. Регион стабильно развивался, добился многих успехов. Здесь была мощная всегда социальная политика. И люди, конечно же, они просто чисто по-человечески опасаются, что в связи со сменой власти они могут лишиться вот этого.
Это было мнение главного редактора газеты «Новости Югры» Сергея Козлова. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков. Как сообщает ФСБ России, боевики подчинялись одному из лидеров экстремистов Доку Умарову. Операция, начавшаяся в четверг, продолжается. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Об этом ранее ходатайствовало гособвинение, мотивируя тем, что подсудимые могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. Три крупнейшие западные телерадиокомпании – BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» – резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещанию на эту страну. В Ираке началась кампания по выборам в парламент, намеченным на 7 марта. Более 6 тысяч кандидатов претендуют на 325 депутатских мест. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни и должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. Как сообщается на сайте суда, дела касаются исчезновения родственников истцов в период с 2000 по 2003 годы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил сегодня Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. В четверг лидеры Украинской партии регионов поздравили руководителей Европейского союза, президент США Барака Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Экс-президент США Билл Клинтон поправляется после операции на сердце в одной из клиник Нью-Йорка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска программы Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, о темах, которые будут в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Очень хочется с самого начала употребить такое патетическое клише «Мир замер в ожидании Ванкуверской Олимпиады 21-х Олимпийских игр».
Извините, я перебью. Он должен сказать, что не только замер. Вот мы уже рассказывали о допинговом скандале. Еще до начала Олимпиады допинговые скандалы уже начались.
Да, они начались, и действительно очень интересный был. Я слышал этот репортаж, в котором рассказывалось о том, что уже есть случаи применения допинга. Ну, к счастью, для российской спортсменки, которая упоминалась, все для нее закончилось хорошо. Однако вот некоторые специалисты предполагают, что борьба с допингом уже в скором времени выйдет на новый виток. Я предлагаю послушать кратко, что он сказал.
Сотрудник Всемирного агентства по борьбе с допингом Теодор Фридман считает, что вскоре обычных проверок будет недостаточно. Дело в том, что генная терапия, которую применяют для лечения врожденных болезней, может быть использована и для повышения спортивных результатов, развития мышц, повышения выносливости и так далее. Фридман признает, что каких-либо способов обнаружить генный допинг пока нет, и поэтому слухи об уже начавшемся его применении остаются неподтвержденными.
Вот это был фрагмент репортажа корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова. Ну, как мы видим, в общем, проблема допинга, она, видимо, будет на Олимпиаде, она будет еще долго, но мы все-таки будем смотреть за спортивными соревнованиями, и, к сожалению, правда, сейчас из-за разницы во времени, видимо, в России, в Европе их будет смотреть не очень удобно, но в частности, например, хоккей. Сейчас многие ожидают, что после долгого перерыва российская сборная завоюет золото. Он будет начинаться, ну, когда в Москве будет глубокая ночь, но так или иначе спортивные соревнования, Олимпиада.
Для истинного поклонника такие проблемы не существуют.
Я надеюсь, что эти все игры будут показаны в прямом эфире. В общем, Олимпиада – центральная тема, будут, разумеется, и другие темы, но об этом в нашей программе эфир в 20 часов по московскому времени сразу после новостей.
Вместе со мной был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Крупные западные телерадиокомпании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» резко осудили глушение их вещания в Иране. О первых реакциях в Германии на глушение иранскими властями теле- и радиопередач «Немецкой волны» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Руководитель телерадиокомпании «Немецкая волна» Эрик Беттерман так прокомментировал последние атаки на трансляции теле- и радиопередач, а также трансляции «Немецкой волны» в интернете. Говорит Эрик Беттерман.
Man muss ja auch dazu sagen, dass der Iran bereits über viele Jahrzehnte unser Hörfunkprogramm jammt, also stört.
Надо сказать, что Иран создает помехи нашим радиотрансляциям уже давно, несколько десятков лет. Как и наши страницы в интернете часто оказываются для иранских пользователей заблокированными. Это происходит не только с немецкой волной, со многими другими западными средствами массовых коммуникаций. Здесь надо отметить, что юные граждане Ирана проявляют себя изобретательными, и они достаточно образованы и искусно-технически в том, чтобы обойти препоны. Но то, что происходит в последние дни, куда серьезнее, так как блокируются уже второй раз наши телепрограммы, и эта атака сказывается на телетрансляциях и радиотрансляциях на другие страны. Наши телепрограммы стали недоступны для приема. Я передал по этому поводу свое открытое письмо протеста иранскому послу в Германии. Нынешние действия иранских властей особенно чувствительны, так как они ухудшают качество приема всех наших радиопрограмм в Европе, например, в России. Мы убеждены, что немецкая волна информирует своих слушателей и телезрителей объективно и взвешенно, и поэтому недружественное проявление иранского, как и любых других диктаторских режимов, не могут не вызывать нашего возмущения.
Und so umfassend wie möglich informieren auf allen unseren Medien. Und deswegen sind wir natürlich schon für die eine oder andere Diktatur ein Ärger.
Как рассказал мне в беседе один из руководителей пресс-службы немецкой волны Бертольд Стивенс, руководитель немецкой волны Эрик Беттерман выступил сегодня вместе с руководством BBC еще с одним письмом протеста. Бертольд Стивенс сообщил, что руководство немецкой волны проинформировало о ситуации как уполномоченного правительства по делам культуры, так и министра иностранных дел Гидо Вестервеле. Со стороны немецкой волны, сказал Бертольд Стивенс, предпринимаются также попытки искать технические альтернативы для своих трансляций, но это непростое дело, которое требует как времени, так и дополнительного финансирования. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Черчилль назвал Ялту «ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. Разница во времени. Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере говорят о фотографии. Похоже, это искусство становится официальным хобби первого лица страны. Фотография Дмитрия Медведева «Тобольский монастырь» была куплена на благотворительном аукционе за 51 миллион рублей, что сделало президента России самым дорогим фотографом в стране. Несколько дней назад президент, в ответ на личную просьбу блогера Дмитрия Терновского, сделал жест доброй воли по отношению к российским фотографам, отменив запрет на съемку на Красной площади. А еще через день Дмитрий Медведев посетил выставку «Лучшие фотографии России-2009», проходящую в Центре современного искусства «Винзавод». Осмотрев экспозицию, президент сфотографировался с группой детдомовцев и записал видеоролик, в котором, в частности, говорит.
На мой взгляд, основной смысл фотографии, как искусство, заключается в особой, если хотите, печали, а той частичке времени, которая уже никогда не вернется. Мне кажется, что в этом и есть значение фотографии.
Нехарактерное для живого журнала единодушное восхищение в комментариях к этой записи смутило профессиональных фотографов. В сообществе «Фотополигон» задались вопросом, будет ли критика фотографии, сделанной президентом, считаться оскорблением его чести и достоинства. По мнению пользователя Илин, как минимум следует избегать упреков в том, что завалена вертикаль.
Отношения фотографов и власти активно обсуждаются в живом журнале и по другому поводу. Внимание блогеров привлек суд над фотографом Умидой Ахмедовой, которую узбекские власти обвиняют в клевете из корыстных побуждений и оскорблений. Обвинения против фотографа были выдвинуты после выхода ее книги «Женщины и мужчины. От рассвета до заката» и документального фильма «Бремя девственности», где рассказывается о проблемах молодых женщин в традиционном обществе. Перед посольствами Узбекистана в Москве и Париже прошли акции в поддержку Умиды Ахмедовой, в которых участвовали ведущие российские фотографы. Суд признал Умиду Ахмедову виновной, однако тут же амнистировал. По мнению пользователя Лясми, подобное Соломоново решение направлено не столько против Ахмедовой лично, сколько против свободомыслия как такового.
Вероятно, с самого начала расчет на то, чтобы провести через пресловутые 9 кругов, запугать, подвергнуть серьезной психологической атаке, чтобы возникала почаще мысль о том, что жизнь прекрасно и удивительно, особенно без крамольных фотографий и документальных фильмов. А потом, после нескольких месяцев подвешенности и ощущения собственного бессилия, амнистия – этакое проявление великодушного гуманизма государства. Благодарность за такой исход испытывается на подсознательном уровне поневоле. Действенный способ, безусловно. Приятным бонусом является еще и то, что направлены такие процессы не только и не столько на подсудимых, слишком сильные люди оказываются в роли таких подсудимых, так легко не ломаются, сколько на окружающих. Играйте, да не заигрывайтесь. Мысли преступления – это те же преступления, только гораздо опаснее.
В англоязычных блогах празднуют 20-летие со дня освобождения Нельсона Манделы из 27-летнего тюремного заключения. Событие, положившее конец режиму апартеида в Южной Африке, в дневниках европейцев вызывает исключительно восхищенные комментарии. Британец Пол Бурген пишет.
Кажется, это было совсем недавно. Я помню, как смотрел прямой репортаж с места событий по BBC. Мне страшно хотелось увидеть человека, ставшего символом протеста против зверств южноафриканского апартеида. В конце 80-х, начале 90-х пришел конец целому ряду бесчеловечных режимов. Это происходило не только в Южной Африке, но и в Восточной Европе. Мы не должны забывать, что значит отвоеванные тогда свободы.
На портале Huffington Post историк Джон Борер рассуждает о американской составляющей исторической победы Манделы. Поддержка, которую оказывала режиму апартеида рейгановская администрация, не должна, по его мнению, затмевать значимости другого события.
Некоторые американские руководители выступали на стороне угнетенных задолго до того, как борьба против апартеида вошла в моду в США. В 1965 году молодой сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Кеннеди отправился в Южную Африку по приглашению Национального союза студентов. Правительство ЮАР сделало тогда все возможное, чтобы скрыть этот визит как от самих южноафриканцев, так и от всего мира. Во время этого путешествия Кеннеди не позабыл и о Манделе. По дороге домой самолет сенатора должен был пролетать над островом Робин, где содержался в заключении Мандела. Кеннеди попросил пилота махнуть крылом, раз уж другого способа выразить солидарность у него не было. Пилота за этот знак уважения лишили потом лицензии, и многие годы он не имел права подниматься в воздух.
Южноафриканские блогеры чаще других говорят о проблемах, так и не решенных Африканским национальным конгрессом, о высоком уровне безработицы, об огромном количестве ВИЧ-инфицированных, о сверхкороткой продолжительности жизни в стране. Впрочем, борцы с Мандела-поклонничеством есть и на Западе. Дэвид Вэнс отмечает в коллективном блоге «Предубежденность на BBC», посвященном критике британской вещательной корпорации.
На мой взгляд, освещение годовщины было односторонним. Не затронули ни одной острой темы, постарались, чтобы ни крупинки золота не упало с нимба святого Нельсона. Через 20 лет после его освобождения мы видим в ЮАР насквозь коррумпированный режим Африканского национального конгресса, вместо насквозь коррумпированного режима апартеида. Можете себе представить, как будут потом освещать его смерть? Мы теперь все безоговорочно за конгресс. И никого не волнуют жертвы его былых террористических акций.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18 часов и 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков, сообщает ФСБ России. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня открываются 21-е зимние Олимпийские игры. Три крупные западные телерадиокомпании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещанию на эту страну. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни и должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. Экс-президент США Билл Клинтон поправляется после операции на сердце в одной из клиник Нью-Йорка.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хасанский рынок против Сергея Матвиенко.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Скупка краденого принесла пользу.
В блогах Свободы.
Ведущая программы «Третий сектор» Кристина Горелик о золушке рекламного рынка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума России ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о поставках нефти в этом году. Документ предусматривает продление срока его действия, однако, по мнению экспертов, сторонам уже в ближайшее время придется вновь садиться за стол переговоров. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно подписанному в конце января соглашению между Москвой и Минском, в нынешнем году российские компании беспошлинно поставят белорусским потребителям для внутреннего потребления 6 300 000 тонн нефти. Еще чуть более 15 миллионов тонн Белоруссия будет вынуждена оплатить с учетом 100% экспортной пошлины, составляющей сейчас более 270 долларов за тонну. России и Белоруссии пришлось возвращаться к переговорам об условиях поставок и транзита российской нефти в связи с тем, что в 2010 году истек срок действия предыдущего трехлетнего соглашения, в соответствии с которым белорусские потребители получали сырье на льготных условиях при пониженных пошлинах, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Так или иначе, последние три года Россия за счет льготных ставок пошлин спонсировала белорусскую экономику. Скажем, за последние три года это составило порядка 10 миллиардов долларов. И, в общем-то, в рамках вот этой вот общей логики по минимизации спонсирования экономик наших друзей и соседей, мы и минимизировали вот это вот спонсирование. Сейчас началась эта линия, но очень не кстати, что это совпало с вступлением в силу таможенного союза. Россия предлагает, что нет вопросов в рамках таможенного союза. Мы не берем вообще никаких пошлин за тот объем, который поставляется для нужд Белоруссии. Однако мы, естественно, будем брать пошлины с той нефти, которая потом пойдет на экспорт.
На последних переговорах, продолжавшихся более трех месяцев, Минск настаивал на увеличении объема беспошлинных поставок, но Москва эти требования отклонила. Такую позицию российской стороны, по словам партнера и аналитика компании «Росэнерджи» Михаила Крутихина, вполне можно объяснить.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на два завода в Беларуси, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Но вывозят или не вывозят, это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину. Прибыль получается где-то 1 300 000 000 долларов. Схему белорусских требований пришлось снимать.
России, как считают эксперты, также пришлось пойти на некоторые уступки Белоруссии. Например, в вопросах возможного увеличения беспошлино поставляемых объемов нефти, а также индексации тарифа на ее транзит в третьи страны. Однако, как считает Михаил Крутихин, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее поражение Минска, требовавшего в ходе переговоров гораздо большей ее индексации.
Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт в Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. В Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, Второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься. Но подъем, в принципе, давно ожидаемый, коммерческий. Я не знаю, стоит ли его рассматривать как сильный компромисс.
Впрочем, уже сейчас очевидно, что в ближайшее время России и Белоруссии придется вновь договариваться об условиях нефтяных поставок. С середины 2010 года начинает действовать соглашение о таможенном союзе, предусматривающее создание единого таможенного пространства и беспошлинное перемещение товаров в его пределах. Каким может быть компромисс? По мнению аналитика Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева, его следует искать с учетом решения трех основных проблем.
С одной стороны, получается, что стратегия, которая выработана за последние полтора года о создании единого таможенного союза, единого таможенного пространства, она будет продолжаться, и руководители, ну, во всяком случае, в Москве, намерены получить единое таможенное пространство без изъятий, без тех проблем, которые возникают на экспорте и транзите нефти и газа. Поэтому это движение будет продолжаться, несмотря на все трудности, которые возникают. С другой стороны, в Белоруссии за ближайшие месяцы, там, за несколько кварталов, каким-то образом должны разобраться с тем, каким образом им ликвидировать дефицит бюджета, который будет образовываться в результате постепенного отхода от той линии, которая была выработана при дотационных поставках российской нефти. Насколько они справятся, сказать трудно. Наверняка будут возникать такие краткосрочные конфликты, из которых будут, видимо, выходить приблизительно подобным образом, как и сейчас. То есть откладывать окончательное решение. Ну и третий момент связан с тем, что, видимо, компромисс мог бы быть найден на стыке экономических интересов наших крупных монополистов сырьевых, которые надеются на вхождение в белорусскую экономику, на приватизацию самых лакомых объектов.
Пока же российский бюджет подсчитывает дополнительные доходы, которые он получит из-за изменения условий поставок нефти в Белоруссию. По предварительной оценке Министерства энергетики, они составят 78 миллиардов рублей.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Королевство Дании, известное своими старинными демократическими традициями, все-таки остается монархическим государством. В этой эталонной с точки зрения соблюдения прав и свобод стране по-прежнему существует институт дворянства, представленный 188 аристократическими фамилиями. О современных датских дворянах рассказывает скандинавский корреспондент. Корреспондент радио «Свобода» Сергей Джанян.
Своим возникновением Дания, как и соседние с ней Швеция и Норвегия, обязана готским племенам, заселившим в незапамятные времена Сканию, Зеландию с соседними островами, а позже и часть Ютландского полуострова. Со временем воинственные поселенцы, промышлявшие набегами на соседей и в более отдаленные регионы, переходят к оседлому образу жизни и земледельчеству. И именно в эпоху викингов, а если говорить более точно, к началу X века, зарождается и история датского дворянства, рассказывает датский историк Анна Педерсен. Насколько можно судить по преданиям и сагам, до X века датчане представляли собой группу почти независимых друг от друга племен, жизнь которых регулировалась законами родового быта. Однако именно к этому времени относится появление местных магнатов, стюесманов, чей статус наследовался по мужской линии. Ниже их по рангу были хирдманы, так назывались в эпоху викингов члены боевой дружины, хирды, давшие королю клятву верности и во всем повиновавшиеся своему предводителю. Двумя веками позже, во времена правления короля Вальдемара, эти два сословия сливаются вместе, расширяя таким образом круг знати. В датском обществе возникает новый класс хереманов, королевских людей, обязующихся оказывать военные услуги монарху в обмен на освобождение от налогов и право покупать и занимать столько земли, сколько им под силу. Такая привилегия положила начало созданию крупной земельной собственности, а сами хереманы стали именоваться дворянством. В эпоху Средневековья датское дворянство окончательно закрепляет за собой статус элитного сословия феодального общества. Однако могущество датской аристократии, со временем истощившей страну, в итоге приводит дворянство к кризису во времена правления короля Кристиана IV. Датская знать, считавшаяся ранее самым привилегированным в Европе сословием, теряет свои позиции одну за другой. другой. Дворянам ограничен доступ к государственным должностям и им вменена обязанность платить налоги. Результаты нововведений сказались очень скоро. Уже к началу 18 века большинство дворянских поместий переходит в руки новых владельцев. Принятие Дании Конституции в 1849 году отменило все привилегии дворянства, а в 1919 году, напуганные европейскими революциями, датские власти раздают крестьянам земельные наделы, конфискуя для этого часть старинных родовых имений. Казалось бы, в истории датского дворянства можно ставить точку. Однако упразднены были лишь привилегии, но не само сословие. И фамилии знатных датских родов, таких как Альфельд Лаурвиген, Билли Брахе, Розенкранц или Шальк, звучат сегодня не менее престижно, чем имена их предков сотни лет назад. Датская аристократия никуда не исчезла, просто она стала менее заметна. Разумеется, мы видим этих людей, увешанных орденами и аксельбантами, во время торжественных приемов в королевском дворце Амалиенбург или на страницах светской хроники. Однако в жизни у них все складывается по-разному. К примеру, потомок древнего баронского рода Мезенбург работает автомехаником в маленькой мастерской, а другой аристократ, ландграф Бент Тидо Ганнибал Ведель, обладатель миллиардного состояния, владеющий двумя замками и десятками тысяч гектар пахотных земель и лесов, что делает его крупнейшим датским землевладельцем. Впрочем, благородное происхождение не защищает от неудач в бизнесе, что подтверждает судьба графа Рабен Левитзау, которому пришлось расстаться с родовым поместьем Ольхольм и другой крупной недвижимостью, которой семейство владело на протяжении 270 лет, говорит датский историк Анне Педерсен. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день датское дворянство представлено членами 188 семейств, примерно половина из которых проживает за пределами Дании. И несмотря на то, что прошло уже более 500 лет со времен расцвета датской аристократии, ореол причастности к избранным со временем ничуть не тускнеет. Более того, историки университета Южной Дании, собиравшие сведения о потомках датских дворян, эмигрировавших на рубеже 19-20 веков в страны Северной и Южной Америки, пришли к выводу, что число датчан благородного происхождения значительно превышает официальные данные. В качестве инструмента для поисков ученые использовали популярный интернет-ресурс Facebook, а также регулярно обновляемый справочник «Календарь датского дворянства», первый выпуск которого увидел свет в 1884 году. С помощью социальной сети Facebook мы вышли на контакт со множеством потомков знатных родов и вынуждены пересмотреть оценку численности датского дворянства. До сих пор считалось, что в мире насчитывается около 5000 датчан благородного происхождения. Однако, по нашим сведениям, их число превышает 7500 человек, говорит профессор Ларс Бисгурд из Института истории и обществоведения при Университете Южной Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Президент и искусство. Что о фотографе-любителе могут рассказать его фотоработы?» Ведущая программы Анна Качкаева вместе с известным фотожурналистом Юрием Ростом рассматривает фотографии президента России Дмитрия Медведева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Панье, Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».